Фридрих Энгельс. Антидюринг. Отдел 2. Политическая экономия. Глава 6. Простой и сложный труд. Господин Дюринг открыл у Маркса очень грубую экономическую ошибку, достойную ученика младшего класса, и в то же время заключающую в себе общественно опасную социалистическую ересь. Цитата. «Теория стоимости Маркса представляет собой не более как обычное учение, что труд есть причина всех стоимостей, а рабочее время – мера их. При этом в полной неясности остается представление о том, как следует мыслить различную стоимость так называемого квалифицированного труда. Правда, и по нашей теории естественная себестоимость и, следовательно, абсолютная стоимость хозяйственных предметов может измеряться только затраченным рабочим временем. Но при этом мы исходим из того, что рабочее время одного индивида признается совершенно равноценным рабочему времени другого, и приходится только следить за теми случаями, когда при квалифицированных работах к индивидуальному рабочему времени одного лица присоединяется рабочее время других лиц, например, в виде употребляемого инструмента. Следовательно, дело обстоит не так, как туманно представляет себе господин Маркс, будто чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено большее количество среднего рабочего времени. Нет, всякое рабочее время без исключения и принципиально, следовательно, без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю, совершенно равноценно. И при рассмотрении работ какого-либо лица, как и при рассмотрении каждого готового продукта, нужно только выяснить, сколько рабочего времени других лиц скрыто в том, что на первый взгляд представляется затратой только его собственного рабочего времени. Для строгой значимости теории совершенно не важно, что именно будет тем, что не могло бы получить особого свойства и особой работоспособности без рабочего времени других людей. Будет ли этим применяемое рукой орудие производства, или сама рука, или даже голова. Между тем, господин Маркс в своих рассуждениях о стоимости не может отделаться от мелькающего на заднем плане призрака квалифицированного рабочего времени. Быть радикальным в этом направлении ему помешал унаследованный им способ мышления образованных классов, которому должно казаться чудовищным признание, что само по себе рабочее время тачечника и рабочее время архитектора экономически совершенно равноценны. Конец цитаты. То место у Маркса, которое вызвало этот более мощный гнев господина Дюринга, очень коротко. Маркс исследует, чем определяется стоимость товаров, и отвечает содержащимся в них человеческим трудом. Последний, продолжает он, есть расходование простой рабочей силы, которой в среднем обладает телесный организм каждого обыкновенного человека, не отличающегося особым развитием. Сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень, или скорее помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и потому кажутся последними установленными обычаем. У Маркса речь идет здесь прежде всего лишь об определении стоимости товаров, то есть таких предметов, которые производятся внутри общества, состоящего из частных производителей. Производятся этими частными производителями за частный счет и обмениваются ими один на другой. Следовательно, здесь говорится отнюдь не об абсолютной стоимости, где бы сия ни обитала, а о стоимости, имеющей силу при определенной форме общества. Оказывается, что эта стоимость в этом определенном историческом понимании создается и измеряется человеческим трудом, воплощенным в отдельных товарах. А этот человеческий труд оказывается далее расходованием простой рабочей силы. Однако не всякий труд представляет собой всего лишь расходование простой человеческой рабочей силы. Очень многие виды труда заключают в себе применение навыков или знаний, приобретенных с большей или меньшей затратой сил, времени и денег. Создают ли эти виды сложного труда в равные промежутки времени такую же товарную стоимость, как труд простой, как расходование всего лишь простой рабочей силы? И ясно, что нет. Продукт часа сложного труда представляет собой товар более высокой, двойной или тройной стоимости по сравнению с продуктом часа простого труда. Посредством этого сравнения стоимость продуктов сложного труда выражается в определенных количествах простого труда, но это сведение сложного труда к простому совершается путем определенного общественного процесса за спиной производителей. Процесса, который здесь, при изложении теории стоимости, может быть только констатирован, но еще не объяснен. Именно этот простой факт, ежедневно совершающийся на наших глазах в современном капиталистическом обществе, и констатирует здесь Маркс. Факт этот настолько бесспорен, что даже господин Дюринг не отваживается оспаривать его ни в своем курсе, ни в своей истории политической экономии. Изложение Маркса отличается такой простотой и прозрачностью, что, наверное, никто, кроме господина Дюринга, не останется при этом в полной неясности. Именно вследствие этой полной неясности, в которой пребывает господин Дюринг, он ошибочно принимает стоимость товаров, исследованием которой здесь только и занимается пока Маркс, за естественную себестоимость, еще более увеличивающую неясность, и даже за абсолютную стоимость, которая до сих пор, насколько нам известно, не имела хождения в политической экономии. Что бы, однако, не понимал под естественной себестоимостью господин Дюринг, и какой бы из его 5 видов стоимости не имел честь представлять абсолютную стоимость, несомненно одно. У Маркса вовсе нет речи об этих предметах, а говорит он только о стоимости товаров. И во всем отделе капитала, трактующем о стоимости, нет ни малейшего намека на то, считает ли Маркс эту свою теорию стоимости товаров применимой также и к другим формам общества, и если считает, то в каком объеме. Цитата. «Следовательно, — продолжает господин Дюринг, — дело обстоит не так, как туманно представляет себе господин Маркс, будто чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено большее количество среднего рабочего времени. Нет. Всякое рабочее время, без исключения и принципиально, следовательно, без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю, совершенно равноценно». Конец цитаты. Счастье для господина Дюринга, что судьба не сделала его фабрикантом и таким образом избавила его от необходимости устанавливать стоимость своих товаров по этому новому правилу, а следовательно и от неизбежного банкротства. Но что я говорю, разве мы все еще находимся в обществе фабрикантов? Отнюдь нет. Со своей естественной себестоимостью и абсолютной стоимостью господин Дюринг заставил нас сделать скачок, настоящее сальто-мортале, из нынешнего дурного мира эксплуататоров в его собственную хозяйственную коммуну будущего, в чистую небесную атмосферу равенства и справедливости. И мы должны поэтому, хотя и несколько преждевременно, уже здесь заглянуть немного в этот новый мир. Правда, по теории господина Дюринга, и в хозяйственной коммуне стоимость хозяйственных вещей может измеряться тоже только затраченным рабочим временем. Но при этом рабочее время каждого заранее будет расцениваться совершенно одинаково. Всякое рабочее время будет считаться совершенно равноценным, без исключения и принципиально. И при том без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю величину. И вот пусть теперь читатель сравнит этот радикальный уравнительный социализм с туманным представлением Маркса, будто чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них сгущено большее количество среднего рабочего времени, представлением, от которого Маркс не в силах освободиться из-за унаследованного им способа мышления образованных классов, которому должно казаться чудовищным признание, что рабочее время тачечника и рабочее время архитектора экономически совершенно равноценны. Беда только в том, что Маркс делает к приведенному выше месту в «Капитале» маленькое примечание. Читатель должен иметь в виду, что здесь речь идет не о заработной плате или стоимости, которую рабочий получает, например, за один рабочий день, а о стоимости товаров, в которой овеществляется его рабочий день. Маркс, словно предчувствуя своего Дюринга, сам, следовательно, предостерегает против применения приведенных положений хотя бы даже к заработной плате, выплачиваемой за сложный труд в нынешнем обществе. И если господин Дюринг, недовольствуясь тем, что он все-таки это делает, вдобавок характеризует еще приведенные выше положения как те основные начала, согласно которым Маркс якобы хочет регулировать распределение жизненных средств в социалистически организованном обществе, то это просто бесстыдная подтасовка, подобную которой можно встретить разве только у разбойников пера. Присмотримся, однако, несколько ближе к дюринговскому учению о равноценности. Всякое рабочее время совершенно равноценно. Рабочее время тачечника, как и рабочее время архитектора. Таким образом, рабочее время, а следовательно и самый труд, имеют стоимость. Но ведь труд есть созидатель всех стоимостей. Только он один придает предметам, находимым нами в природе, стоимость в экономическом смысле. Сама стоимость есть не что иное, как выражение овеществленного в каком-либо предмете общественно необходимого человеческого труда. Следовательно, труд не может иметь никакой стоимости. Говорить о стоимости труда и пытаться определить ее – это все равно, что говорить о стоимости самой стоимости или пытаться определить вес не какого-нибудь тяжелого тела, а самой тяжести. Господин Дюринг разделывается с такими людьми, как Оуэн, Сен-Симон и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но когда он мудрит над стоимостью рабочего времени, то есть над стоимостью труда, то он этим доказывает, что стоит сам еще гораздо ниже действительных алхимиков. Пусть читатель теперь сам судит о дерзости, с какой господин Дюринг подсовывает Марксу утверждение, будто рабочее время одного человека само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого. И будто рабочее время, а стало быть и труд, обладает стоимостью. Пусть читатель сам судит о дерзости, с какой это приписывается Марксу, который впервые показал, что труд не может иметь стоимости, и почему именно не может иметь ее. Для социализма, который хочет освободить человеческую рабочую силу от ее положения товара, очень важно понять, что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. При таком понимании теряют почву все попытки регулировать будущее распределение средств существования как своего рода высшую форму заработной платы. Попытки, перешедшие к господину Дюрингу по наследству от стихийного рабочего социализма. Отсюда, как дальнейший вывод, вытекает, что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства. Развитие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения, который позволяет всем членам общества как можно более всесторонне развивать, поддерживать и проявлять свои способности. Способы мышления образованных классов, унаследованному господином Дюрингом, должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии, и когда человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не появится опять необходимость в его деятельности как архитектора. Хорош был бы социализм, увековечивающий профессиональных тачечников. Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит равные стоимости, и что нет необходимости сперва выводить какую-либо среднюю величину, то совершенно очевидно, что это неверно. Стоимость, созданная часом труда двух работников хотя бы одной и той же отрасли производства, всегда окажется различной, смотря по интенсивности труда и искусству работника. В этой беде, которая, впрочем, может казаться бедой только таким людям, как Дюринг, не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере, на нашей планете. Что же остается, следовательно, от всей концепции равноценности всякого труда? Ничего, кроме пустой крикливой фразы, экономической подоплекой которой является только неспособность господина Дюринга к развлечению между определением стоимости трудом и определением стоимости заработной платой. Ничего, кроме простого указа, своего рода основного закона новой хозяйственной коммуны. Заработная плата за равное время должна быть равной. Но в таком случае старые французские рабочие коммунисты и Вейтлинг приводили уже гораздо лучшие доводы в пользу своего требования равенства заработной платы. Как же в целом разрешается важный вопрос о более высокой оплате сложного труда? В обществе частных производителей расходы по обучению работника покрываются частными лицами или их семьями. Поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая цена обученной рабочей силы. Искусный раб продается по более высокой цене. Искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несет общество, поэтому ему принадлежат и плоды, то есть большие стоимости, созданные сложным трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавочную плату. Из этого, между прочим, следует еще тот практический вывод, что излюбленный лозунг о праве рабочего на полный трудовой доход тоже иной раз не так уж неуязвим.